Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе лучшая книга о том, что такое семья. «Дом падших ангелов» Луиса Альберта Уреа. «Маленькие женщины». Читаем книгу, смотрим фильм. В рубрике «Цитата» отрывок бестселлера Юваля Ноя Харари «21 урок для 21 века».
Хроника литературной жизни.
Не секрет, что экранизации всегда привлекают внимание к книге. Особенно если актеры хороши, а режиссер известен. В этом месяце на большой экран вышел фильм Греты Гервиг «Маленькие женщины» по одноименному роману Луизы Мэй Олкотт. История взросления четырех сестер Марч в непростые годы гражданской войны между Севером и Югом 1860-х уже 150 лет остается одним из любимых подростковых романов в США. И может не настолько, но все же популярным у нас в стране. Четыре девочки взрослеют. Своенравная талантливая Джо хочет писать книги, и собственный роман «Маленькие женщины» станет в итоге ее главным детищем. Романтичная Мэг мечтает о любви, Эми рисует, а младшая Бет живет музыкой. Больше 100 лет по книге Олкотт ставят пьесы и снимают фильмы. И, в общем-то, неудивительно, что Грета Гервиг решила тоже обратиться к этой истории. Тем более, что юная Джо, альтер-эго самой Луизы Олкотт, вполне могла бы называться феминисткой. У красивейшего фильма 6 номинаций на «Оскар», в том числе за лучший адаптированный сценарий и награда за лучшие костюмы. Почему же книга позапрошлого века все еще волнует? И похожа ли экранизация на оригинал? Я решила поговорить об этом с руководителем направления детской художественной литературы издательства «Росмен» Полиной Властовской, потому что там как раз вышло свежее издание «Маленьких женщин». Здравствуйте, Полина.
Здравствуйте.
Дело в том, что роман воспитания «Маленькие женщины», такой преимущественно девчачий все-таки роман, был популярен и востребован 150 лет назад. Да? Он включен в школьную программу в англоязычных школах и такой классический программный роман для юношества. Но, как справедливо пишет, на мой взгляд, в своей рецензии кинокритик Станислав Зельвенский, хоть он и не литературный критик, Луиза Мэй Олкотт все-таки не Марк Твен, чтобы снимать ее с полки раз в год. Я хочу спросить вас, как редактора, как человека, работающего с книгой, почему этот роман позапрошлого века до сих пор волнует читателей, и чем он может помочь сегодня?
Знаете, это на самом деле интересный вопрос, потому что я сама задавала его себе, когда вот узнала, что книгу будут экранизировать 8-й раз. И я подумала, что ведь недостаточно многократных экранизаций для того, чтобы считать, что книга просто хорошая, что в ней что-то вот есть. И я слышала отзывы от своих юных знакомых, которые говорят, вот это сладкое, сентиментальное девчачье чтение, но мне кажется, что история намного глубже. Вот вы сказали, что это роман воспитания, это и классический реалистический роман, потому что в нем есть место болезням, да, это война, это бедность, это подробно описанный женский быт. Это, мне кажется, глубокий философский роман. Мы помним миссис Марч, мама девочек, она ведь такой их духовный наставник. Их игра в пилигримов сквозной линии идет через книгу. Каждая глава, каждое преодоление каких-то трудностей вот из этой истории про пилигримов. И это их развитие, это их становление. Этому есть место и сегодня.
Я много слышала о таких упреков от современных родителей, которые обвиняют Олкотт не только в приторной сентиментальности, о которой вы сказали, но и в нравоучительном тоне. В таком классическом романе-поучении, где повествование останавливается в какой-то момент, да, и начинается важный разговор. А сейчас мы поговорим о браке, а сейчас мы поговорим о женских обязанностях, а сейчас мы поговорим о том, что жизнь жестока и рассчитывать особенно не на что. Так вот, почему все-таки подростки до сих пор читают этот роман?
Вы все правильно сказали, что роман довольно нравоучительный, и когда мы сейчас читаем, мы делаем скидку на то, что это ему все-таки 150 лет. Но вот если мы вспомним, героиня Джо, она как бы посмеивалась над мамиными наставлениями, говорила, вот сейчас будет... нравоучения сейчас будут. Но потом, оставаясь наедине с собой, она могла задуматься, поплакать. Даже вот эта вот озорная, взбалмошная, вспыльчивая Джо. Мне кажется, также и современные дети, их сердца открыты. Есть какое-то противостояние родителей и ребенка и ребенок может занимать такую позу, что я против этого мира, вот я один против остальных, но это не значит, что вот эти вот зерна, они не прорастут, это не значит, что дети глухи к этому.
Ну, расскажите немножко о своем издании. Это же тоже не первое далеко издание на русском языке.
Это далеко не первое издание, и я вам скажу так, что экранизации прибавляют храбрости издателям. И мы постарались, вот мы сделали довольно привлекательную, современную, яркую обложку.
Да, она такая выглядит сегодняшним
романом. Выглядит сегодняшней, да, потому что, когда речь заходит о такой бронзовой классике, экранизации и красивой обложки недостаточно, чтобы люди читали книгу. И мне кажется, здесь есть вот два важных компонента на язык и перевод. У нас перевод не новый. Мы выбрали перевод Марины Батищевой.
Да? То есть такой более классический, уже проверенный.
Один из классических и проверенных. Во-первых, Марина Батищева хороша в такой именно литературе, классической, романах воспитания, романах о девочках. Я вот могу предположить, что наши слушатели читали Поллианну, например, или Аню из «Зелёных мезонинов», вот именно в ее переводе. Меня подкупило три вещи. Соответствие каким-то реалиям историческим, достоверность, бережное отношение к фактам, бережное отношение к языку, к лексике того времени. И при этом это так тонко сыграно с перекличками с нашим русским языком конца XIX века. Не хочу ничего сказать против других переводов, но именно здесь ты читаешь, и прям повествование, оно льется. И отдельная похвала переводу поэзии.
В общем, должна честно признать, что «Маленькие женщины» — это тот редкий случай, когда экранизация лично мне показалась глубже, интереснее, актуальнее и вообще оказалась ближе, чем литературная основа. Но в дилемме читать или не читать я всегда на стороне книги. Поэтому мой совет остается неизменным. Читаем книгу, смотрим фильм.
Книжный разворот.
В издательстве «Фантом Пресс» вышел один из лучших романов о семье, который я вообще читала. Удивительная семейная сага, где действие занимает всего одни сутки и происходит в семье мексиканцев, давно обосновавшихся в Америке. Но при этом получается фантастически точный портрет того, что мы называем большой семьей. Я говорю о романе Луиса Альберто Уреа «Дом падших ангелов». Патриарх мексиканского семейства Мигель Анхель де ла Крус, которого все называют просто «старший ангел», собирает весь клан на вечеринку по случаю своего дня рождения. Он болен, он уверен, что это его последний праздник, а потому повеселиться надо на славу. Но накануне его мать, столетняя мама Америка, отправляется в мир иной. Впрочем, семья все равно уже едет со всех концов страны, и старший ангел решает ничего не отменять. Родственники собираются вместе, и уже не разобрать, день рождения это или поминки, совершенно неважно. Это тот феерический карнавал горести, радостей, обид, ссор и неизменного чувства близости, которое и дает настоящая семья. Роман написан так, что радость узнавания возникает с первых строчек, и это подлинное читательское счастье. Позвонить автору и сказать спасибо я не могла, поэтому позвонила редактору книги Игорю Алюкову.
Луис Альберто Уреа – это вовсе не дебютант, не новичок в литературе. Более того, это, наверное, один из самых известных американских писателей, который пишет о мексиканцах. Может быть, вы слышали, сейчас в Америке страшный скандал по поводу модного бестселлера «Американская грязь», который обвиняет в том, что она, как белая женщина, не может писать о страданиях мексиканских иммигрантов. Ну вот как раз Уреа такие претензии предъявить не могут, потому что он нативный мексиканец, хотя и американец по рождению. Его родители были те самые полузаконные иммигранты, которые в 60-е годы перебрались из Мексики в Америку. И как раз эта семейная история в большой степени легла в основу его романа «Дом падших ангелов». История большого ангела, патриарха разветвленного мексиканско-американского семейства, который живет уже много-много лет, десятки лет, и в то же время оказывается, что он по-прежнему живет незаконно. Это было нормально в 60-е годы, когда люди перебирались из Мексики в Америку, документы никак не оформлялись, и все это так забывалось. И вот как раз там сейчас эту проблему пытаются решить, чтобы узаконить вот людей, которые живут очень давно уже в Америке, которые стали американцами, по сути. Но вообще это, конечно, роман не об иммиграции как таковой, это скорее роман о семейных связях и о том, что такое семья, насколько она важна вот в таком современном полураспадающемся мире, и как мексиканская семья, которая по определению гораздо крепче, сплоченнее, чем европеизированные или американские семьи, как на нее тоже действует вот современный распад. Это довольно любопытно написано, но в книге еще очень много иронии, такой вот юмора. Мне, честно говоря, она немного напоминает нашего Фазиля Искандера. И выключение, и все, что происходит в этом, ну, кажется, с одной стороны, нелепым, а с другой стороны, довольно обычным мексиканском семействе. Вот мне почему-то все время вспоминается Фазиль Искандер.
Но она на самом деле напоминает историю любого еврейского семейства, одесского семейства и украинского, наверное. Ну, такой вот большой разветвленной семьи, где все время что-то происходит.
Где абсолютно какие-то драмы, ревность, ненависть плавно перетекает в близость и в любовь. И все это одним потоком происходит.
Но читаешь просто от удовольствия, то похрюкиваешь, то подпрыгиваешь.
Да, и тут нужно сказать отдельное спасибо переводчице Марии Александровой, которой вот удалось. Там, в общем-то, довольно непросто было, потому что очень много испанского вшито в английский текст, и не просто испанского, а мексиканского испанского, и много всякого характерного калифорнийского.
Переводчица романа Мария Александрова о «Доме падших ангелов» сказала так. «Переводить и читать Уреа – чистое искреннее наслаждение, потому что он прекрасный рассказчик. Такое редкое счастье – послушать захватывающую историю. И как любая настоящая история, она полифонична. Один сюжет вплетается в другой, оба они подхватывают третий, фоном звучит тончайшая общая тема, яркими вспышками отдельные эпизоды, добавляющие красок и чувств. И главное, читая, ты вдруг становишься частью большой семьи. И проживаешь семейную историю вместе с каждым из персонажей, неожиданно узнавая в них себя или своих родных. Потому что все семьи на самом деле одинаковы. Везде найдутся свои герои и негодяи, всеобщие любимчики и изгои, измены и безоглядная преданность. И всем надо одно – любовь до самого конца. В этой книге очень уютно, как за большим семейным столом, где всем найдется и место, и кусочек праздничного торта».
Цитата.
В рубрике «Цитаты» хочу дать послушать фрагмент книги, которая вошла в топ самых популярных изданий нон-фикшн в прошлом году. Во всяком случае, в аудиоверсии. Это «21 урок для 21 века». Третья книга израильского профессора Юваля Ноэ Харари, автора мировых бестселлеров «Сапиенс. Краткая история человечества» и «Homo Deus. Краткая история будущего». На этот раз Харари размышляет о том, что значит быть человеком в эпоху потери ориентиров. Опираясь на идеи своих предыдущих книг, он отвечает на сегодняшние актуальные вопросы и старается распутать клубок из политических, технологических, социальных и, конечно, экзистенциальных проблем. По справедливому замечанию Харари, от того, сумеет ли человечество найти адекватные ответы на вызовы 21 века, зависит, будет ли существовать планета Земля и ее обитатели в следующем столетии.
Часть первая. Технологический вызов. Читает Владимир Зайцев. Последние десятилетия исследования в области нейробиологии и поведенческой экономики позволили ученым взломать человеческое мышление и гораздо лучше понять, как действует механизм принятия решений. Выяснилось, что наш выбор чего бы то ни было, от еды до партнера, определяет не какая-то загадочная свобода воли, а взаимодействие миллиардов нейронов за долю секунды вычисляющих вероятности. Хваленая человеческая интуиция – на поверку оказалось распознаванием образов. Хорошие водители, банкиры и юристы вовсе не обладают магической интуицией в отношении трафика, инвестиций или переговоров. Узнавая повторяющиеся схемы, они замечают неосторожных пешеходов, ненадежных заемщиков, хитрых мошенников и стараются избегать их. Выяснилось также, что биохимические алгоритмы человеческого мозга далеко не совершенны. Они основаны на эвристике, упрощениях и устаревших нервных связях, более пригодных для условий африканской саванны, чем для каменных джунглей города. Неудивительно, что даже опытные водители, банкиры и юристы иногда совершают глупые ошибки. Это значит, что искусственный интеллект способен превзойти человека даже в решении тех задач, которые якобы требуют интуиции.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». С вами впечатлениями от прочитанного делилась Наталья Ламакина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».